Между тем, Иона возвратился в свою Рязанскую епархию, хотя бесполезно съездив в Грецию, но обласканный царем и патриархом, которые, отпуская его с честью, сказали ему: «Жалеем, что мы ускорили поставить Исидора, и торжественно обещаем тебе российскую митрополию, когда она вновь упразднится». За ним прибыл в Москву и новый митрополит, не только именем, но и делом иерарх всей России, ибо Герасима Смоленского уже не было. Свидригайло, господствуя над Литвою, в 1435 году сжег его на костре в Витебске, узнав, что он находился в тайных сношениях с Сигизмундом Кестутиевичем, врагом сего неистового сына Ольгердова. Задобренный ласковыми письмами царя и патриарха, Василий встретил Исидора со всеми знаками любви, дарил, угощал в Кремлевском дворце, но изумился, сведав, что митрополит намерен ехать в Италию. Сладкоречивый Исидор доказывал важность будущего Восьмого собора и необходимость для России участвовать в нем. Пышные выражения не ослепили Василия. Напрасно ученый грек описывал ему величие сонма, где Восток и Запад устами своих царей и первосвятителей изрекут неизменяемые правила веры. Василий ответствовал: «Отцы и деды наши не хотели слышать о соединении законов греческого и римского. Я сам не желаю сего. Но если мыслишь иначе, то иди, не запрещаю тебе. Помни только чистоту веры нашей и принеси оную с собою». Исидор клялся не изменять православию и в 1437 году, сентября 8-го, выехал из Москвы с епископом Суздальским Авраамием, со многими духовными и светскими особами, коих число простиралось до 100. Сие первое путешествие россиян в Италию описано одним из них с великою подробностью. Сообщим здесь некоторые обстоятельства оного. Новогородский архиепископ Евфимий, быв тогда в Москве, проводил Исидора до своей епархии, а князь Тверской Борис послал с ним в Италию вельможу Фому. Митрополит от Вышнего Волочка плыл рекою Мстою до Новогорода, где, равно как и в Пскове, духовенство и гражданство изъявило усердную к нему любовь дарами и пиршествами. Доселе он казался ревностным наблюдателем всех обрядов православия, но, выехав из России, немедленно обнаружил соблазнительную наклонность к латинству. Встреченный в Ливонии дербским епископом и нашими священниками, ибо в всем городе находились две русские церкви, Исидор за благоговением приложился к крестам духовенства католического и потом уже к образам греческим. Сопутники его ужаснулись и с того времени не имели к нему доверенности. Архиепископ, чиновники рижские также осыпали митрополита ласками, веселили музыкою и пирами. Там он получил письмо от великого магистра немецкого, учтивое, ласковое. Сей знаменитый властитель предлагал ему свои услуги и советы для безопасного путешествия через орденские владения. Но Исидор сел в Риге на корабль, отправив более 200 лошадей сухим путем, и 19 мая 1438 года пристал к берегу в Любике, откуда через Люнебург, Брауншвейг, Лейпциг, Эрфурт, Бамберг, Нюрнберг, Аугсбург и Тироль проехал в Италию, везде находя гостеприимство, дружелюбие, почести и везде осматривая с любопытством не только монастыри, церкви, но и плоды трудолюбия, искусств, ума гражданского. С каким удивлением россияне, дотоле не выезжав из отечества, загрубевшего под игом варваров, видели в немецкой земле города цветущие, здания прочные, удобные и красивые, обширные сады, каменные водоводы или, по их словам, рукою человека пускаемые реки. Достойно замечания, что Эрфурт показался им самым богатейшим в Германии городом, наполненным всякими товарами и хитрыми произведениями рукоделия. Горы Тирольские изумили наших путешественников своими снежными громадами, современными рождению оных, как говорит автор, и превышающими течение облаков. Зрелище в самом деле разительное для жителей плоской земли, в особенности непонятное для них смешением климатов, ибо россияне в одно время видели там и вечное царство зимы на вершинах гор, и плодоносное лето со всеми его красотами, неизвестными в нашем северном отечестве. Лимоны, померанцы, каштаны, миндаль и гранаты, растущие на отлогостях тирольских, среди цветников естественных. Августа 18-го Исидор прибыл в Феррару. В всем городе уже несколько месяцев ожидали его император и папа как главу российской знаменитой церкви, мужа ученейшего и друга Евгениева. Кроме духовных сановников, кардиналов, митрополитов, епископов. Там находились послы Трапезунские, Иверские, Арменские, Воложские. Но, к удивлению Иоанна Палеолога, не было ни императора немецкого, ни других венценосцев западных. Латинская церковь представляла тогда жалостное зрелище раздора. Уже 7 лет славный в истории собор Базельский, действуя независимо и в противность Евгению, смеялся над его буллами, давал законы в делах веры, обещал искоренить злоупотребление духовной власти и преклонил к себе почти всех государей европейских, которые для того отказались участвовать в итальянском соборе. Однако ж заседания начались с великой торжественностью в Ферраре, в церкви святого Георгия, после долговременного спора между императором Иоанном и папою о местах. Евгений желал сидеть среди храма как глава веры, Иоанн же хотел сам председательствовать, подобно царю Константину во время собора Никейского. Решили тем, чтобы в середине церкви против алтаря лежало Евангелие, чтобы на правой стороне папа занимал первое возвышенное место между католиками, а ниже его стоял трон для отсутствующего императора немецкого, чтобы царь Иоанн сидел на левой, также на троне, но далее папы от алтаря. Надлежало согласиться в 4 мнениях. Первое – об исхождении Святого Духа. Второе – о чистилище. Третье – о квасных просфорах. Четвертое – о первенстве папы. С обеих сторон выбрали ораторов. Римляне – кардиналов Альбергати, Иулиана, епископа Родосского и других. Греки – 3 святителей – Марка Ефесского, мужа ревностного велеречивого, Исидора Российского и юного Виссариона Никейского, славного ученостью и разумом, но излишне уклонного в рассуждении догматов веры. 15 раз сходились для прения о Святом Духе. Наши единоверцы утверждали, что он исходит единственно от Отца, а римляне прибавляли «и Сына», ставя в доказательство некоторые древние рукописи святых отцов, отвергаемые греками как подложные. Умствовали, истощали все хитрости богословской диалектики и не могли согласиться всей части символа. Выражение «филокве» оставалось камнем притыкания. Уже Марко Эфесский гремел против латинской ереси, и вместо духовного братства ежедневно усиливали дух раздора. Греки скучали в отдалении от домов своих и жаловались на худое содержание. Евгений также, не видя успеха, скучал бесполезными издержками и в конце зимы уговорил императора переехать во Флоренцию, будто бы опасаясь язвы в Ферраре, но в самом деле для того, чтобы флорентийцы дали ему немалую сумму денег за честь видеть собор в их городе.